А мы теперь с вами перенесемся во Францию. Сегодня в Нантере, это пригород Парижа, состоится так называемый молчаливый марш в память о Наэле, который был застрелен полицейским во время рутинного дорожного контроля. Как говорят стражи порядка, за отказ подчиниться требованиям в рамках самообороны. Видео же, сделанное в момент трагедии, ставит под вопрос эту версию. Ну и о том, что произошло, и о том, что происходит сейчас, о деталях и подробностях этой трагедии, мы, конечно же, будем разбираться и разбираемся прямо сейчас с нашей коллегой, журналистом Еленой Караевой. Она в эфире. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Лена, вот скажите нам, давайте, наверное, вначале расскажем о Наэле, о жертве, о том, как известно и что известно к этому часу. Мы знаем, что в публикации во французской прессе поначалу страдала, ну, значительными неточностями, поэтому хотелось бы ясности, кем был Наэль и почему автомобиль, которым он управлял, был остановлен полицией.
Все произошло во вторник ранним утром, в самый час пик. Это было около 8 утра, и довольно интенсивное движение, люди едут на работу. Полицейские обратили внимание на то, что по выделенке, которая существует как в Москве, в нашей стране, так и во Франции, едет желтый Мерседес со скоростью, которая превышает 30 км в час. И они решили проверить личность водителя, того, кто сидит за рулем. Дважды они попытались автомобиль остановить. Дважды у них это не получилось. Они включили сирену, и, соответственно, так сказать, она звучала на всем протяжении пути. Потом началась пробка. И вот в момент, когда, так сказать, машина была уже приперта другими автомобилями, они еще раз попросили, точнее, потребовали от водителя документов и, соответственно, открыть водительское окно. И в этот момент, собственно, случилась драма, потому что мы не знаем, что произошло в этот момент, но мы слышим, о чем говорили полицейские. Значит, один из полицейских, который, судя по тем показаниям, которые уже просочились в прессу, которые он дал, приставил дуло пистолета к щеке Наэля и потребовал документы. Второй стал говорить: ну, стреляй же, стреляй. Потому что в момент, когда первый потребовал документы, Наэль нажал на педаль акселератора и, увидев, что дорога перед ним свободна, решил в очередной раз, значит, отказаться подчиниться требованиям полиции. В этот момент, соответственно, полицейский спустил курок. Машина проехала 15 метров и остановилась, поскольку подросток скончался на месте. Что в этой ситуации на самом деле потрясло Францию? Дело в том, что полиция имеет право применять огнестрельное оружие в редчайших случаях, если ей угрожает жизнь, то есть если полицейскому, правоохранителю или жандарму прямо стоит прямая угроза для жизни, то есть чаще всего тот, кого они подозревают в совершении преступления, вооружен. Наэль не был вооружен. И второй момент, когда есть прямая угроза жизни, то есть на вас несется автомобиль. В этом случае полицейский имеет право выстрелить, но он не должен целиться напрямую в жизненно важные органы. Он может ранить нарушителя. Это единственное, что ему дозволяется. И даже в случае, если произошло нарушение, полицейский также не имеет права стрелять в спину нарушителя. Это тоже считается для полицейского нарушением закона. Теперь будем говорить о том, что что обсуждала пресса в первые часы. В первые часы, поскольку не было практически никакой информации, которая была бы проверена, стали говорить, что у жертвы были столкновения с полицией, что у него были приводы в полицию, что у него были даже приговоры и штрафы. На самом деле всего один раз Наэль отказался, препятствовал в проведении контроля полиции, и это было в начале 2022 года. А тут нужно понимать еще следующее, что Наэль при всей скорби, которую, в общем, все нормальные люди испытывают в отношении мальчика и его матери, не имел права находиться за рулем, если рядом с ним не было взрослого. Потому что водительские права во Франции можно получить в 17,5 лет, но рядом с вами должен находиться, соответственно, совершеннолетний человек и желательно член вашей семьи. Это так называемое сопровождающий, который может в крайнем случае вмешаться в то, чтобы препятствовать созданию аварийной ситуации. То есть это было нарушение не уголовного законодательства, я подчеркиваю, это было нарушение правил дорожного движения. То есть если суммировать, за нарушение правил дорожного движения, значит, 17-летний подросток был застрелен. Теперь то, что касается полицейского, который его застрелил. 20 минут назад пришло сообщение о том, что он под арестом, он задержан. И он задержан, написано временно, но сколько он будет содержаться в местах в тюрьме, неизвестно. И второй момент, прокуратура потребовала обвинение в предумышленном убийстве. Согласно французскому законодательству, за предумышленное убийство полицейскому грозит срок до 30 лет тюремного заключения.
Да. Ну, вообще, вот судя по происходящему и по тем новостям, которые мы видим и читаем, и то, что происходит во Франции, общество уже, очень давно не доверяет ни юстиции, ни правоохранителям. На ваш взгляд, с чем это связано? Только лишь с желтыми жилетами или еще причины есть?
Нет, причина заключается в том, что, например, подросток арабского или африканского происхождения, даже будучи трижды французом, имеет несколько десятков раз шансов больше быть остановленным для контроля, чем если бы за рулем был белый водитель. Это нужно признать, просто во Франции это никто не признает, но это нужно признать, что внимание в целом, подозрительность и презумпция виновности изначально, она направлена на жителей так называемых сложных предместий, но мы в этом смысле не лицемерим, мы говорим о мультинациональных гетто, где живут выходцы из стран Магриба. Они могут быть потомками тех, кто приехал восстанавливать Францию после войны, например. И это не мигранты, я хочу это подчеркнуть, чтобы поняли наши слушатели тоже. Это не мигранты, это французы в третьем, четвертом поколении. Но они живут в нищете, они живут в бедности, там плохие школы, прямо скажем. И дети, которые их оканчивают, не имеют больших шансов получить высшее образование и вообще вырваться из нищеты. И поэтому, собственно, социальные лифты в такого рода гетто, или как их еще называют, национальные пригороды, они стали кублом для те, кто торгует наркотиками, потому что люди хотят зарабатывать деньги. Я ни в коем случае не оправдываю ни трафик такого рода, ни торговлю запрещенными веществами. Я просто говорю, что чрезвычайно узок выбор того, что вы можете сделать в этой жизни. Значит, либо у вас будет неквалифицированная, значит, малооплачиваемая работа, либо вас будут охмурять, соблазнять те, кто занимается продажей и перепродажей запрещенных веществ. Недаром, кстати, и команда парижская ПСЖ, соответственно, Пари Сен-Жермен, выразила абсолютную солидарность с семьей Наэля. Но там маленькая семья, там мама воспитывала мальчика-подростка, который вечерами подрабатывал тем, что развозил пиццу. И я еще хочу добавить, что когда в российских блогах есть референция по поводу цвета кожи сборной Франции по футболу, да и вообще любой спортивной сборной высокого уровня, нужно понимать, что это единственный социальный лифт, один из очень немногих, спорт высоких достижений, который остается этим мальчиком. И мы абсолютно не знаем, например, как сложилась судьба того же Мбаппе, если бы в 13 или в 14 лет его бы не заметили скаутеры футбольного клуба в Монако и не отправили учиться профессиональному футболу. То же самое касается, например, Зинедина Зидана, который в 13 лет просто из самого жуткого, самого тяжелого, самого, насыщенного разнообразными правонарушениями квартала Марселя, был отправлен учиться футболу профессиональному в спортивный клуб города Канны. Поэтому здесь нужно очень точно понимать, что для этих ребят во Франции лозунг, который «Свобода, равенство и братство» выбит на всех официальных и общественных зданий, у них совсем неравные права с теми, кто живет в благополучных кварталах и у кого белый цвет кожи. Это тоже нужно понимать. Но, к сожалению, правительство и власти на протяжении последнего полувека отказываются это признавать.
Спасибо вам большое. Это была журналист Елена Караева. В эфире «Радио Спутник». Через несколько минут продолжим.